Всем добрый день, это канал «Живой гвоздь», меня зовут Ольга Журавлева, и сегодня в программе «Персонально ваш» впервые на экране, но на нашем во всяком случае, Сергей Вакуленко, эксперт фонда «Карнеги», который власти считают иностранным агентом, а мы считаем Сергея Вакуленко самым крупным, наверное, экспертом по топливу, энергетическому, по всем вот этим вот вопросам нефти и газа. Так что, если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, пишите в чат. Не забывайте, что ваше участие в программе тоже приветствуется. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Ольга. Большое спасибо за добрые слова. Постараюсь оправдать доверие.
Хорошо. Тогда сразу же давайте обсудим вот эти вот сведения. Я понимаю, что когда обычный читатель, обычный гражданин, не специалист, видит, что в первом квартале на 46% упали нефтегазовые доходы Российской Федерации. Он, возможно, дальше не читает, но там сказано в сравнении с прошлым годом. Значит, возникает вопрос, о чем на самом деле это сообщение? В каком положении нефтегазовые доходы, относительно чего считать, и хорошо это, плохо, ужасно или никак?
Смотрите, первый квартал прошлого года был одним из самых лучших. И вообще весь прошлый год был таким, что Россия столько нефтегазовых доходов не получала никогда.
Так, значит, мы сравниваем с максимумом.
Более-менее, да. То есть, например, в марте прошлого года цены на нефть очень резко поднялись в трехзначную зону из-за боязни того, что начавшаяся война, возможные санкции резко сократят поставки российской нефти на мировой рынок. Создастся дефицит, цены на нефть пошли вверх. У российских компаний тогда действительно были определенные проблемы с продажей нефти. Кстати, не в марте, а скорее в апреле и в мае, потому что мартовские объемы были уже законтрактованы. И поскольку они были уже законтрактованы, они были уже и проданы без каких бы то ни было скидок. Заметные скидки, отказы от российской нефти пошли только в апреле и мае. Мартовская игра была полностью сделана. Поэтому, когда мы сравниваем с январем-мартом прошлого года, мы сравниваем с очень высокой базой. Угу. Если сравнивать с предыдущим десятилетием, грубо говоря, то такие нефтегазовые доходы, как были вот в этом первом квартале, в среднем по году, если на 4 делить, были в предыдущем десятилетии только трижды. Поэтому формально эти доходы достаточно велики. Но это если смотреть в номинальных рублях. Если учитывать инфляцию и на инфляцию делить, то картинка уже не такая приятная, и мы оказываемся скорее, сравниваемся с 16-м годом или с 9-м. Но, опять-таки, это не беспрецедентная история. То есть, ниже пола Россия со своими нефтегазовыми доходами далеко не упала. И даже если смотреть на то, от какой цифры Минфин считал налоги, от вот тех самых там 49 или 50 долларов на баррель, что на самом деле довольно мнимая величина, это тоже не так низко, меньше было. Это цифра, которая очень похожа на цену отсечения, которая была не 42 доллара на баррель. Поэтому пока государственные финансы России в худшем положении, чем были в прошлом году. В прошлом году России очень повезло. Но вполне устойчивым, если сравнивать с предыдущим десятилетием, но с одной поправкой. В предыдущее десятилетие не тратились огромные деньги на войну, а сейчас и не тратятся.
Получается, что с одной стороны вот эти вот санкции условные, да, против нефти, газа российских, они должны были повлиять на российский бюджет и действительно, в общем, подействовали каким-то образом, но тот же самый повод, из-за которого вводились санкции, и поднял цены на нефть, получается так. Если бы не было войны, то не было бы таких цен и таких доходов.
Именно так. Мировая экономика находится в не самой лучшей форме. Опять же, очень трудно сказать, сколько в этом из-за войны, а сколько из-за постковидных проблем, например, там, того же не окончательно вышедшего из ковидных остановок Китая и так далее. Но в целом, вот нынешнее состояние мировой экономики, нынешний уровень спроса, вообще говоря, такие цены на нефть и газ не оправдывают. Война оправдывает.
Угу. А скажите, пожалуйста, мы вот последние годы часто и слышали эти обсуждения по поводу того, что вот России пора слезать, уже даже и чиновники говорили с этой самой нефтяной иглы. Сейчас можно говорить о том, что ну, какие-то вещи, может быть, и помогут России действительно переориентировать экономику на что-то другое. Есть это что-то другое или это без шансов?
Очень трудно говорить о переориентировании экономики, когда страна стремительно из того, что экономисты называют открытой экономикой, начинает превращаться в экономику закрытую. То есть... Если страна начинает уподобляться Албании при Энвере Хадже, Кубе, Северной Корее и все больше начинает полагаться на идеологию Чучхэ, упование на собственные силы в точном переводе, да, во многом вынуждена, то да, страна становится вынуждена культивировать у себя производство всего того, что раньше она импортировала. Честно говоря, это не самая разумная экономическая политика. На первый взгляд нам всем кажется, что, конечно же, импортозамещение – хорошо. Давайте развивать собственную промышленность. Что ж так, мы вот тут вот сырьем торгуем, а там буквально все остальное закупаем. На практике международное разделение труда появилось не просто так. И огромный рост благосостояния, начиная там с 90-х годов, это как раз продукт того самого международного разделения труда. Когда сапожник... только точает сапоги, а пирожник только печет пироги, когда Англия исключительно разводит овец на шерсть, а Португалия делает портвейн. Это из хрестоматийного примера Давида Рикардо, который вот как раз этот вот и обосновал, почему международное разделение труда крайне полезно. Если Россия постарается воспроизвести внутри страны производство всех тех товаров, которые она закупала, выяснится, что все это будут производства, ну, субоптимального масштаба.
Что... Так, по-русски. Как...
Хорошо.
Плохонькое производство.
Да. Вот смотрите, есть очень интересная история. После Фукушимы некоторое время вы могли купить машину любого цвета при условии, что этот цвет не блестящий, не слюдяной и не перламутровый. Дело было в том, что под Фукушимой располагалась фабрика, которая делала присадочки к краске, которая делает вот, автомобили такими завлекательными. Компания, которая производила эти присадочки, потратила огромные деньги на исследования, на то, чтобы добиться качества производства. А это производство относительно малотоннажное. Одной фабрики таких присадок миру более чем хватает. А для того, чтобы сделать такую фабрику где-то еще, понадобилось бы... точно такие же инвестиции, и они бы просто не окупались на половинном масштабе рынка. Вот так и в России. Если вы стараетесь производить в России любой болт, любую гайку, любую прокладку, то выясняется, что производство в таком масштабе просто не оптимально. Либо вы это делаете там кое-как, просто не имея возможности потратить деньги на производство, на организацию производства качественного товара. Mm-hmm. Либо вы это делаете в убыток. Там сильно дороже, чем покупать это у кого-то, кто затруднился, вложился в производство вот этого специализированного товара. И так более или менее во всем.
Ну, вот мы, сейчас, простите, в советскую эпоху, в общем, это проходили. Вот эти вот невыгодное, дорогое, корявое производство своего, которое при первой же возможности лучше заменить немецким, там, британским или каким-нибудь еще.
Ну, именно так. Опять же, у России есть определенные производства, на которых она специализируется, в том числе и довольно неожиданные. Есть, например, категория чипов, там 90% которых производит Россия. Mm-hmm. Довольно смешно, это чипы для микрокалькуляторов.
Какая прелесть. Но теперь они вроде бы есть уже в телефонах у всех, так что, может быть, они не нужны.
Микрокалькуляторы до сих пор производятся, они до сих пор нужны, это устаревшее производство, тем не менее... Если вы открываете микрокалькулятор практически любой, они до сих пор продаются. В них, скорее всего, будет чип производства зеленоградской фирмы «Микрон».
Класс.
Но, опять же, это не уникальная история с Россией, да, потому что есть тайванская фабрика TSMC, которая производит там чипы для всего мира. И от этой тайванской фабрики зависит США. Есть нидерландская компания ASML, которая производит оборудование для производства чипов, и больше его в мире не производит никто. А сделать второе такое производство, а Китай сейчас старается, это задача на 20 лет и на многие миллиарды инвестиций.
Вот про Китай вы сами сказали. Я видела вашу статью как раз на Карнеги упомянутом по поводу договоренности с Китаем, которые сейчас Россия как бы, ну, вроде переориентируется на Китай, и мы так вот в официальных каких-то документах видим, что у нас все будет хорошо, мы сейчас все с Китаем будем торговать, и всю нефть, там весь газ туда пошлем, и все будет замечательно, и не заметим мы эту проклятую Европу. А на самом деле, что вы видите в этой истории?
Ну, это вынужденная история. Есть много газа, который раньше продавался в Европу. Теперь этот газ в Европу продавать нельзя. Ну, Европа объявила, что она от этого газа откажется. Еще до войны объявляла, что, ну, в общем, наверное, соберется отказываться. Когда война была крайне близка, было сказано, что постарается отказаться в течение там, 3-5 лет. Ну, после чего на российской стороне было сделано так, чтобы Европа отказалась там значительно быстрее. Ну, чтобы Европе это было больно и дорого. Но теперь имеются огромные месторождения как в старой зоне добычи, на Дымпуртазовский регион, так и в более новой, собственно, полуостров Ямал, это Баваненково, Хорсовейское. Огромные месторождения, огромное количество скважин. Добывай не хочу, но только девать некуда. Соответственно, куда-то этот газ желательно продать. Единственное направление, куда его можно продать, это Китай. Для этого надо построить трубопровод.
Так.
Соответственно, это вынужденная мера.
Что? Сила Сибири, это же первая была, да, Сила Сибири? Сейчас про вторую речь, да?
Значит, да, была Сила Сибири-1. Это история другая. Значит, там были месторождения Чьянда и Кавыкта, которые находятся там к северу от Байкала. И газ с этих месторождений, кроме как в Китае, в силу географии, отправить больше некуда.
Ну, это понятно, да.
С ямальских месторождений была проторенная дорога в Европу, но она закрылась. Соответственно, ну, либо смириться с тем, что этот газ больше не продается никуда, либо попытаться проторить какую-то новую трассу для продажи этого газа в Китае. Теперь речь о Силе Сибири-2. Это ну, абсолютно, не абсолютно новый трубопровод, потому что на самом деле есть трубопровод, который идет с Ямала в юго-восточном направлении и доходит аж до Кемерово. Mm-hmm. Это Южная Сибирь, это уже довольно близко от монгольской границы. Он не самый большой, он довольно старый. Для поставок в Китай, видимо, необходимо будет проложить новые трубы, но, по всей видимости, в этом существующем транспортном коридоре, а стоимость стройки в очень большом мере – это подготовка трассы. Угу. Судя по тем расчетам, которые я провел, судя по тем ценам, которые Китай платит за газ Силы Сибири-1, Россия будет выручать за этот газ, ну, на монгольской границе или на китайской, если Сила Сибири-2 будет построена, дойдет до Китая, не очень много денег. Наверное, меньше, чем то, что Россия выручала из поставок газа в Европу. Но с учетом того, что в отличие, кстати, от Чаянды и Кавыкты, поскольку ямальские газовые месторождения полностью разработаны, на них есть скважины, на них есть все наземное оборудование, себестоимость добычи того газа крайне низка. Угу. Это примерно $20 за 1000 кубометров, может быть, даже $10 за 1000 кубометров газа. И в этом плане та выручка, которую Россия может получать от Китая на вот китайской границе, даже с учетом затрат на строительство трубопроводов, будет обеспечивать определенный доход.
Угу. Но это
для
же
этого
не
нужно
сейчас
будет потратить там лишние $20 миллиардов, которые не нужно было бы тратить, поскольку уже есть труба на запад.
Простите, Сергей, вот просто чтобы объяснить людям, которые не в курсе, как я, например, получается, что сейчас вот при всех последних контактах с Китаем, который как бы такой новый виток начался в связи со всем происходящим, об этом можно было договориться. Но ведь это же планы, не знаю, там, 3 лет ближайших или 5, сколько времени займет до того, как этот газ, собственно, будут продавать?
Ну, речь идет, что стройка примерно до 30-го года, да, то есть это лет на 5.
Угу. То есть это просто еще перспективы. Это не значит, что вчера приехал Си, и завтра наш газ пошел в Китай.
Это как бы не так. Нет, конечно, это происходит. Надо будет высадиться там студенческим строительным отрядом и комсомольцам-первопроходцам в тайгу там, призвать там, новую Александру Пахмутову, чтобы она написала какие-нибудь новые песни про «Приезжай на самотлор».
Кстати, а тут же возникает вопрос, а кто это будет строить? Физически, каких людей туда будут посылать? Потому что у нас сейчас каждый второй депутат рассказывает про то, что нам нужно срочно присылать мигрантов в страну, потому что у нас что-то очень плохо с молодыми мужчинами почему-то в стране. У нас ведь еще и демографическая яма, и плюс еще есть некоторые задачи, которые эти молодые мужчины должны решать. А демографический вопрос строительства никак не может повлиять?
Ну, смотрите, рабочая сила на этой стройке – это не самые высокие затраты и не самая большая доля себестоимости. И, наверное, найдут достаточное количество рабочих, чтобы это построить. Есть некоторое количество крупных компаний, поднаторевших в строительстве трубопроводов, «Стройтрансгаз» и прочее, принадлежащие там господам Ротенбергам и прочим, которые как раз там довольно хорошо умеют это делать. Они последние лет 15 этим и занимались, строя Восточную Сибирь, Тихий океан, северный газовый транспортный коридор, подводные газовые трассы, подводящие газовые трассы к Турецкому потоку и так далее. То есть в России строительство трубопроводов – это развитая индустрия, настолько развитая, что, например, строили трубопровод в Саудовской Аравии. Для одного из их там относительно удаленных нефтяных месторождений, Шайба оно называется. То есть оно строго на юг от Дубая, и до моря от него километров примерно 250, но этот порт, он был бы в Эмиратах, и саудовцев это не устраивало, поэтому они построили 1000-километровый трубопровод к своим портам, на запад он туда ушел, это делал «Стройтрансгаз». То есть в этом смысле компания есть большая, компетентная, есть крупные мощности производства труб. Есть, опять же, эти компании, они хорошо вооружены капиталом, у них есть большое количество экскаваторов, бульдозеров, трубоукладчиков и прочих машин, которые могут это делать. Это не совсем аналог ситуации 40-летней давности, когда строили трубопровод Уренгой-Помары-Ужгород. У Советского Союза тогда не было этого оборудования, там, закупали у японцев там, всю эту технику КАМАЦУ и так далее. Сейчас в России это все есть. Ну и найдется несколько десятков тысяч людей, которых можно будет отрядить на эту стройку, они построят.
Угу. То есть это не значит, что сюда десантируются китайские строители и будут строить сами себе вот этот самый трубопровод?
У нас маловероятно. Вот кто будет строить монгольский участок, это хороший вопрос. Может быть китайцы, может быть россияне.
А монгольский участок, он чем принципиально отличается?
Да ничем, это просто 1000 километров через Гоби и Хинган.
Ну, трудновато, в общем, так, если я правильно понимаю, в смысле по условиям строительства.
Пустынно.
Пустынно, хорошо. Я хотела еще спросить такую вещь. В каком-то из ваших интервью, мне кажется, я слышала о том, что, или, может быть, в статьях я читала, что вот эти вот истории с государственными доходами, которые зависят от санкций на российский газ и там потолка на нефть, они, это одна история, а история с доходами, собственно, производителей российских – это другая история. И что в какой-то ситуации производители нефти и газа даже, может быть, зарабатывают больше гораздо, чем могли бы. Или я ошибаюсь?
Так и есть.
Так, что там?
Так и есть.
Что там за история?
С газом история немножко другая. Да? То есть сколько Россия выручала за газ, было совершенно известно. И сколько государство получало с этих продаж газа, налог на добычу полезных ископаемых и экспортная пошлина, это идет по таможенным декларациям «Газпрома» по официальным цифрам. Вот тут никакой тайной истории не было. А налогообложение нефтяной отрасли было устроено так, что оно полностью зависело от публикуемых цен на нефть «Юралс» при поставках в Европу.
Так.
Вплоть до февраля это была понятная, прозрачная история. Цены Urals, как широко торгуемого, вполне рыночного сорта нефти, они широко котировались, были известны и понятны. После февраля 2022 года многие фирмы объявили бойкот нефти Urals. хотя продолжили покупать нефтепродукты, и рынок в некотором смысле пересох, потерял ликвидность, а еще, что крайне важно, он потерял прозрачность. Соответственно, очень много сделок с нефтью Urals стало происходить, во-первых, на других базисах, то есть не в портах Финского залива, не в портах Новороссийской, не в портах Роттердама, что отслеживают агентства, которые публикуют цены на нефть Urals. А во-вторых, люди, которые стали проводить эти сделки, перестали сообщать с агентством, почем же именно они ту или иную партию продали, ну, им просто стало неинтересно светиться.
То есть из-под прилавка буквально продают?
Нет, не из-под прилавка, но просто они не сообщают агентствам, почем они это сделали. То есть демография покупателей тоже изменилась, да, то есть те стандартные западные трейдеры и западные нефтеперерабатывающие заводы, покупавшие эту нефть и имевшие хорошие связи с агентствами, они перестали покупать Urals, а стали покупать более такие предприимчивые и менее корпоративные трейдеры из Азии, которые никогда особенно агентствам не сообщали информацию по этим сделкам. И рынок пересох, и стала видна информация только по тем партиям, которые так или иначе покупали официальные трейдеры. А это было то, что называется distressed sale, обеспокоенная продажа. То, что по каким-то причинам не удалось продать вот трейдерам обычным, которые были склонны покупать по высоким ценам. И поэтому стала регистрироваться цена не репрезентативных партий нефти, а довольно случайных. Но в законе написано, что все налоги надо считать от вот этой публикуемой цифры, которая вот в этой газете на этой строчке. Mm. И все. Соответственно, в реальности нефтяные компании продают нефть по другой цене. В реальности нефтяные компании продают бензин, дизель, мазут, нафту и прочие нефтепродукты по ценам вполне европейским, которые хорошо коррелируют с ценой европейской на нефтепродукты.
То есть высокой.
А налоги с них берутся, и в том числе с продаж, с добычи нефти, которая идет на внутренний рынок, которая тоже вот по линеечке, так сказать, прописана, в 2017 году, по-моему, это было, был введен механизм того, как должны расти цены на бензин, что бы там ни происходило. Это линеечка по инфляции. И если раньше все это так или иначе коррелировало с мировыми ценами на нефть, нефтепродукты, внутренний рынок, экспортная выручка, то теперь это не коррелирует никак, а налоги берутся по вот этому индикатору, который не отражает более ничего. И это оказалось крайне выгодно российским компаниям и весьма невыгодно государству.
Поразительно. Но значит ли это, что в какой-то момент в государственных структурах кто-то, наконец, спохватится? И вот эти недобранные налоги начнет отымать в пользу государства. Или тут все как бы чисто, законно и прекрасно, и дальше так они и пойдут параллельными путями. Одни будут зарабатывать так, как они считают нужным, а другие будут брать налоги по той бумажке, которая у них есть. Как вы думаете, здесь есть такая опасность?
Ну, во-первых, уже договорились о том, что государство введет какие-то предельные там дисконты на нефть Brent от того, что считать для налогов. Они сказали, что мы продолжим смотреть в газету, что в газете пишут про нефть Urals. Но если это дешевле, чем Brent минус сейчас это 34 доллара, к маю это будет 25, то мы берем вот более высокую цену. Да, там Brent минус 25 – а не то, что написано в газете. То есть они уже сказали, что при определенных обстоятельствах газеты будут там не указ. Кроме того, известно, и это было в прошлом, несколько раз правительство вводило так называемые нашлепки на НДПИ. Ну вот просто вызывало нефтяников и говорило: товарищи, очень деньги нужны. Так. Поэтому мы добавим, просто так вот добавим на следующий год на шлепку в НДПИ там несколько сотен рублей с тонны добываемой нефти. В прошлом такое было. И каждый раз, на самом деле, некоторый договор по поводу того, какой же будет ставка налогов, это предмет там договоренности с нефтяниками, и Минфин, на самом деле, год от года начинает подкручивать гайки, делать ситуацию все туже. И как Минфин сам говорит, Когда нефтяники начинают слишком громко верещать, мы понимаем, что гайку мы, наверное, слишком сильно закрутили и даем некоторые поблажки, а потом начинаем закручивать снова.
То есть, как бы каждый, все, оба хуже, каждый стоит своего контрагента. То есть и государство старается как-то пользоваться всеми возможными и невозможными способами, и нефтяники со своей стороны тоже стараются либо утечь от этих налогов, либо там как-то утаить прибыль, либо что-то еще.
Да, это вот такая игра, такой танец, который длится уже там больше 10 лет. Ну, государство в 2022 году свое, наверное, упустило. Вот в 2023-м... Оно, скорее всего, придет к нефтяникам и скажет, делиться надо, сдавайте граждане валюту.
Скажите, пожалуйста, вот по поводу позиции нефтяников, там более-менее вы обрисовали эту картину, а вот что касается бывшей принимающей стороны, вы говорили о том, что продается там разными путями, там через разных агентов, продается не только там нефть, продаются нефтепродукты, продается мазут, дизель и все такое прочее. А с торговлей с Европой вот этими вещами, вот этими продуктами, как обстоит ситуация? Они смогли отказаться от всего, те, кто говорили, что откажутся? Или это невозможно?
Насколько сейчас можно судить, действительно отказались от всего, но есть нюансы. Там есть некоторые мелочи, вроде там Хорватия покупает вакуумный газойль, такой там специальный нефтепродукт, у них там завод от него зависит, но в целом отказались. Но что произошло? Одновременно с этим резко вырос импорт нефтепродуктов из Турции, Марокко, Алжира, Туниса, Египта.
Это, простите, как белорусские креветки?
Не совсем. Все-таки... Да, была прекрасная история, что, например, до 2014 года Россия покупала яблоки в основном из Польши. Польша – яблочная держава. После 2014 года, после введения контрсанкций, этот импорт прекратился, Россия стала импортировать яблоки из Сербии, и так получилось, что импортировала примерно весь сербский урожай яблок, ну а сербы сказали, что мы братьям русам последнее яблоко отдадим, хорошее, вкусное, сербское, а сами так и быть польское съедим. А вот, экспортировались они вроде бы в Россию через Польшу при этом. Здесь ситуация несколько другая. Здесь это выглядит так, что тот же турецкий НПЗ покупает российскую нефть со скидкой, делает из нее много дизельного топлива, бензина, всего остального. Весь этот товар отправляет на экспорт в Европу, а сам закупает еще и российский дизель, бензин и все остальное, и вот это уже заливает на турецкий рынок. Вроде бы Европа все-таки следит, и вроде бы не происходит ситуации, что там, условно говоря, танкер с российским продуктом подошел к причалу турецкого завода, постоял у него, ну вот за там, ночь стояния у причала, дизель волшебным образом стал турецким, и он дальше пошел там в европейский порт. Вроде бы не так. Вроде бы все-таки российский дизель действительно заливается в моторы турецких автомобилей, а турецкий дизель заливается в моторы
европейских автомобилей.
Да.
Но при этом он все равно из российской нефти.
Да. Это даже не скрывается. Это абсолютно такая...
А в этом есть какой-то, я не знаю, нравственный смысл или экономический смысл? По-моему, это выглядит довольно глупо. Извините.
Ну, экономический какой? Если говорить о мире без России и Латвии, да, то никакого экономического смысла, конечно, нет. Да? То есть это какое-то полное безумие. Ну, не оптимально крайне. В мире, где есть страны, где есть политика, такая история, она какое-то количество природной ренты, которое раньше Россия получала, отправляя и нефть, и дизельное топливо напрямую в Европу, вот сейчас Россия этой природной рентой делится с турецким НПЗ, с владельцами танкеров нефтяных и продуктовых, которые бегают туда-сюда. В общем, в итоге России достается меньше денег. Европейские потребители, наверное, тоже платят несколько больше, чем платили бы в иной ситуации.
Ну, то есть это все-таки скорее смысл такой именно морального больше давления, чем реальных затрат.
Отчасти, да, отчасти это вводит в Россию в траты. Транзакционные издержки по экспорту российской нефти и нефтепродуктов резко выросли.
Угу. Мы здесь сделаем небольшую паузу, потому что я хочу прорекламировать для наших зрителей и слушателей то, что у нас, во-первых, появилась новинка. У нас теперь есть возможность ежемесячного пожертвования, регулярного пожертвования через Boosty. Смотрите на QR-коды на ваших экранах, разберетесь, потому что ежемесячная поддержка даже небольшая. Это всегда, все фонды всегда говорили, это всегда гораздо лучше, чем одномоментная, даже большая. При этом обращаю ваше внимание, что есть и такой вариант поддержки живого гвоздя, как shop.diletant.media. Туда можно зайти, это прекрасный сайт, где можно купить массу всякой интересной литературы. И в том числе обращаю ваше внимание не только на журналы «Дилетант», которые там есть, не только на всякие редкие издания, которые там есть, на множество книг Бориса Акунина с подписью от Бориса Акунина, с открыточкой. Еще обращаю ваше внимание на собрание сочинений, потому что там широчайший выбор разнообразных авторов. Классика и современность, зарубежные и отечественные, как я уже вчера это называла, от Шекспира до Шукшина, можно найти что-то по вашему вкусу или по вкусу тех людей, которых вы хотите порадовать этой покупкой. Ну, а некоторая наценка пойдет в фонд «Живого гвоздя». Мы продолжаем беседовать с экспертом фонда Карнеги, который российские власти считают иностранным агентом, Сергеем Вакуленко. Мы с вами пытаемся понять, как обстоят дела сейчас с вот с этими нашими энергетическими приключениями в мире. Скажите, пожалуйста, а можно ли говорить о том, что кто-то из игроков вот этого топливного рынка от этой ситуации здорово выигрывает? Мы понимаем, что Европа там платит больше, что там России сложнее продавать, и тоже там есть издержки. А кто-то сейчас потирает ладошки и говорит, как отлично они все это сделали. Ох, здорово, заживем. Есть такие игроки?
Ну, от этого лучше примерно всем нефтедобытчикам, Саудской Аравии, Арабским Эмиратам, Ирану, Ираку. Американской нефтяной отрасли хорошо, но тоже выяснилось, например, что расти там сильно быстро она просто не может, не готова. То есть не готовы люди давать капитал американским нефтяникам. Если откатиться немножко назад, в 2021 год, вспомнить ситуацию, да, Глазго, конференция по климату, и до войны все смотрели на нефтяников уже с таким сожалением, например, того, что нефтяников, газовиков, ну, братцы, все, солнце, воздух и вода наши лучшие друзья, вот солнце, ветер, гидростанции, куда ваша нефть? И там люди говорили, выступали там бывший председатель там Банка Англии, там, который говорил, нефтяным компаниям надо признать, что у них на балансах есть там stranded assets, да, увязшие капиталы. Вы должны осознать, что те вложения, которые вы уже сделали, они никогда не окупятся. Вы там не добудете всю ту нефть, которую вы уже там забурили. Все. Там, вам пора в наш советский колумбарий, да? Соответственно, и капитала в отрасль шло крайне мало. Сейчас такая ситуация, что отрасли в мире в целом хорошо, потому что вот энергобезопасность начинает выглядеть важнее, чем климат. Угу. По крайней мере, сейчас. По крайней мере, вот в ближайшие там, несколько лет.
А можно обрисовать вкратце для широкой публики, например, что для чего, ну, какие еще отрасли, помимо ну, того, что понятно, что газом топят, понятно, что на нем готовят, понятно, что там нефть, точнее нефтепродукты уже, там бензин и все прочее заправляют транспорт, ведь есть же еще масса вещей, которые зависят от этого, от этого топлива, но о которых мы просто не вспоминаем. Так сказать, нам кажется, что это вот просто у них будет там бензоколонка. Нам кажется, что это только бензоколонка. Но есть же еще что-то, есть еще какие-то сферы, которые зависят сейчас от этих видов, старых видов топлива, которые не компенсируются солнцем или там, не знаю, водой.
Есть если такие? Говорить о газе, прежде всего, то газ – это крайне важное сырье для минеральных удобрений.
Так.
Азотных. Угу. Аммиачная селитра делается из метана. И это, кстати, существенная проблема. Вот эта промышленность в Европе, изготовление минеральных удобрений, она, в общем, умерла. То есть большое количество линий по производству аммиака и аммиачной селитры встало. По той цене, сколько стоил газ в последние два года, эти производства просто нерентабельны. И одновременно с этим выросли и цены на минеральные удобрения. И по всей видимости, поскольку фермерам по всему миру будет довольно дорого эти удобрения покупать, они будут их меньше выносить, и урожайность тоже снизится.
Угу. Это а мы, кстати, важно. Я имею в виду, Россия производит эти удобрения.
Россия производит сколько может и экспортирует. И, кстати, опять-таки, российские производители минеральных удобрений, они...
Чувствуют себя хорошо.
Да, 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 они просто... Деньги... То есть сейчас линия по производству селитры, это машинка по печатанию денег, им прям все отлично. Хотя есть нюансы, потому что, например, было предприятие Тольятти Азот, от которого шел трубопровод, по которому перекачивался аммиак в порт Южный, Певденный, под Одессой, где стоял припортовый завод, который уже делал селитру из этого аммиака. Понятно, что это сейчас не работает, а вот им плохо. А вот была в Советском Союзе такая вот производственная линейка. Больше нет. Вторая история, которая опять-таки важна, что газ – это энергетическое топливо, это электроэнергия. Дальше выясняется, что как только нет газа, сразу электроэнергия очень дорога, и тогда выясняется, что алюминий, например, который на 80% себестоимость алюминия – это стоимость электроэнергии, даже если алюминиевый завод в Европе стоял на шине небольшой гидроэлектростанции или атомной станции, он все равно перестает работать, потому что у этих электростанций теперь есть прямой резон поставлять электроэнергию в сеть, а не на алюминиевый завод. Им становится плохо.
А это значит самолеты, корабли и все остальное. Меньше алюминия, меньше чего-то, да? Да, те же лопасти для ветряков.
Не совсем. Это означает, что это производство переезжает куда-нибудь еще. В Исландию, где этот алюминиевый завод работает на геотермальной электроэнергии. Угу. В Канаду, где он работает на гидроэнергии канадской, в Норвегию, где опять-таки огромная вытянутая страна, рынок электроэнергии не интегрирован, но от этого некоторые проблемы европейской промышленности. Соответственно, определенные европейские производства энергоемкие, это еще, кстати, и стекло, и стройматериалы, там, кафельная плитка, такие вот вещи, они сейчас крепко задумываются над тем, а что им дальше делать и как им дальше существовать, потому что, по всей видимости, в ближайшие годы энергия в Европе будет дорога, и их бизнес-модель будет, видимо, не очень устойчивой.
А вы в одном интервью своем давнем достаточно говорили по поводу того, что газ, оказывается, нужен еще и для, там, не знаю, каких-то пабов, напитков, пива, всего такого прочего. Каким образом это связано?
Была действительно такая история, что когда вы производите чистая химия, в школе об этом, кстати, говорилось, когда вы производите вот тот самый аммиак из газа метана, аммиак – это NH3, да, а метан у вас CH4. У вас этот С, он должен куда-то деваться. Он превращается в CO2. Вот на этих химических заводах этот CO2 улавливается, и с ним что-то делается. А делается с ним, на самом деле, несколько интересных вещей. Во-первых, баллоны с CO2 в том числе поставляются фермерам в теплицы. Растения питаются CO2, нам это тоже в школе рассказывали, и, соответственно, в процессе фотосинтеза им нужен CO2. Одно направление. Вторая история, что CO2 действительно нужен в пабах, чтобы поддерживать там давление в кегах. Угу. А третья важная история. CO2 используется в пищевой промышленности для консервации продуктов. Когда вы читаете на упаковке «упаковано в защищенной атмосфере», это означает, что кислород был вытеснен, чтобы кислород не окислял там белки. Да? Так вот он оказался замещен CO2.
Интересно.
И когда у вас выключаются заводы, производящие удобрения, у вас и производство вот этого CO2 тоже падает. И выясняется, что пищевая промышленность тоже страдает. Но это такой домино-эффект. И обычно такое происходит, когда завод резко выключился, и привычные цепочки поставок остановились. Но, соответственно, это за несколько месяцев налаживают все-таки. Не так много углекислоты нужно, ее откуда-то допривезут.
А вот все-таки про зеленую так называемую энергетику. Наверное, в связи с вот, событиями последнего года и даже, может быть, 2 лет, зеленая энергетика, взгляд на нее все-таки немножко изменился, в том числе и у тех, кто пытается в ней как-то развиваться и как-то предпринимать что-то. Есть ли какие-то данные о том, насколько, не знаю, там стали лучше, лучше развиваться, там, не знаю, строятся эти вот ветряки, там, я не знаю, что-то еще? Насколько рывок в этой сфере возможен, или он уже идет?
Темп ввода, особенно в Европе, зеленой электроэнергетики, солнца и ветра, ну, максимальная. Каждый год вводится все больше подобных мощностей.
Угу.
Другое дело, что это накапливаемый эффект, и лет через 5 этот накапливаемый эффект станет заметен, а пока он все-таки еще не настолько велик. Хотя одна из причин, по которой Европа относительно спокойно прошла зиму 22-23 года, состояла в том, что и летом, и осенью, и зимой выдача энергии с ветровых и солнечных станций была весьма высока. Например, летом была жара, была засуха, гидростанции работали плохо, атомные станции работали плохо, солнечные станции работали хорошо, ветряки работали хорошо.
Mm-hmm.
Была ветреная зима, было много ветроэнергии. Часть сокращения потребления газа за этот сезон обусловлено увеличением выпуска возобновляемой энергии, ветра и солнца. То есть этот процесс идет, но он не мгновенен. Это не ситуация, когда вы можете построить там энергоблок на гигаватт-другой. Да? Тут все упирается в тех самых многочисленных рабочих, которые ставят мачты для ветряков, там, подсоединяют провода и так далее. Это накапливаемый эффект. Ну и сейчас, если раньше это делали скорее соображений «позаботимся о климате», «позаботимся о нашем будущем», то сейчас у этого появляются и экономические резоны. Если газ настолько дорожает, банально выгодно ставить на крышу дома солнечную панель. И резоны энергобезопасности, как показала эта зима. Я как-то такой бонмо сочинил, что русский дедушка, пугающий тем, что вы замерзнете этой зимой, оказался гораздо убедительнее шведской девочки, которая обещала, что лет через 10 лет может быть слишком жарко.
Ну, в общем, да. Но, с другой стороны, когда у нас в начале, по-моему, сентября в России уже появлялись какие-то ролики про то, как вот корреспондент РИА Новости там сидит уже там в каком-то в пуховике вот из Европы замерзающий, а потом оказалось, что она очень теплая зима, и, в общем, ничего такого ужасного не произошло, и все испугались несколько сильнее, чем могли бы.
Даже генерал Мороз и тот...
помог никому. Нет, ну кому-то, наоборот, помог. Скажите, пожалуйста, но ведь когда вы говорите, что сейчас про экологию вроде бы уже меньше думают, когда-то, когда только еще на заре, может быть, зеленой энергетики, говорилось, что она не настолько уж она хороша и безопасна для мира, потому что вот вы этот ветер здесь заберете, а его там где-то не хватит, что-то поменяется, там, течение, еще что-то. Опять же, вы тут все солнце собираете, а под этим, значит, будет, я не знаю, что там, мерзлая земля в пустыне или еще какая-то штука. Плюс эти панели, когда они отработают, вы их не сможете никак утилизировать, потому что они не разлагаются никогда. Ну или что-то в этом роде. Эта тема уже все вместе с девочкой сошла со сцены? Это уже никого не волнует теперь?
Ну, опять же, если речь об энергобезопасности, да, там, живем в такое время, свобода, конечно, эта озабоченность выключается. Хотя она оправдана, да, действительно, там, все, что мы делаем, имеет определенные последствия, да. То есть, убирая одну экологическую проблему, переходя от одного типа энергии на другой, вы создаете какую-то другую. Вот 150 лет назад резкий переход на нефть предотвратил экологическую катастрофу. Тогда весь мир освещался кашалотовым маслом. забивали кашалотов, вот книжка «Моби Дик», да, если помните, и из них топили жир, и это пускали на светильный вот жир. И кашалоты были уже совершенно на грани уничтожения. Появилась нефть, появились керосиновые лампы. Спасли, да? Были обсуждения того, что все города мира просто утонут под слоем лошадиного навоза.
Угу. Спаслись.
Да? Вот. Ну, соответственно, бензин и автомобили на бензине нас от этой неприятной перспективы спасли. При этом создав иные проблемы, да, вот там СО2, загазованность, парниковый эффект и так далее. К сожалению, вот весь тот комфорт, который мы имеем, так или иначе за него приходится расплачиваться не только деньгами. И в том числе и там, возобновляемая энергетика, она имеет свою цену. Как потенциально в виде там, свалок, так и банально в виде человеческих жизней. Вот сейчас есть большой спор, не нужно ли нам активнее включать атомную энергетику. Все говорят, что очень нужно, да, что если нужно отказываться от газа ради снижения углеродного следа. Единственный разумный ответ на это, в общем, атом. Все-таки только солнцем и ветром сыт не будешь. Люди говорят, что атомная энергетика опасна. А есть показатели, которые говорят, что вот за там, 70 лет существования атомной энергетики в расчете на киловатт-час или там, на гигаватт-час, выработанный атомной энергетикой, ее скорбная жатва в виде количества там, людей, которые умерли в расчете на там, гигаватт, самый низкий.
Хм.
Даже меньше, чем у ветряков.
Несмотря на эти ужасные катастрофы.
Да-да-да, несмотря на Фукусиму, Чернобыль и все остальное.
Угу. Кстати, мы еще совсем не вспомнили о такой штуке, как уголь. Уголь во всей этой повесточке, он какое место занимает? Может быть, сейчас опять становится актуальнее уголь, чем что-либо другое?
Он и стал актуальнее, да. Был заметный рост потребления угля в 2022 году. Да, меньше газа, больше угля, куда деваться. Есть поразительные истории. Например, у концерна Volkswagen немецкого крупное производство, да, там металлургия, штамповка, есть крупное потребление энергии, они заранее законтрактовали существенные объемы газа.
Угу.
Их немецкое правительство попросило эти объемы газа уступить другим потребителям, которые могут работать только на газе и ни на чем более, а самим воспользоваться углем. А концерн Volkswagen как раз хотел от угля отказаться ради того, чтобы снизить свой углеродный след. Ну а теперь у них была очень удобная ситуация, когда у них был дешевый уголь, дешевая энергия из угля, изрядно денег на этом заработали. Ну да, углеродный след был выше, но их в этом году за это никто не винил.
Иногда так посмотришь на нарисованную вами картину, и как оптимист на кладбище, везде видишь только плюсы. Эти заработали, у этих тоже какие-то, ну, не знаю, там, мысль куда-то двинулась в нужном направлении. Скажите, пожалуйста, вот мы часто тоже слышим о том, что часть вот этих вот кровавых нефтяных газовых денег получается в том числе по тем трубопроводам, которые идут через Украину. Сейчас, ну вот про историю с Одесским заводом вы рассказали, понятно, там немножко другая история. А вот эти вот нитки, которые идут через Украину, а с этим вообще как? То есть как это может работать в нынешних условиях? Их все стороны стараются беречь? Потому что вот, не знаю, там в океане покусились на Северный поток, а здесь просто идут боевые действия вокруг, а вроде бы эти нитки не страдают. Или мы просто что-то не знаем?
Они действительно не страдают, нитки действительно идут. Украинский оператор повышает тарифы на использование этих
форс-мажор
трубопроводов, говоря, что у него повысились затраты, связанные с российскими бомбардировками, поэтому вот, так сказать, ему его регулятор разрешил поднять тариф, это было предъявлено России, но прокачка есть, да, там в меньших масштабах, если говорить про газ, там одна из точек входа в украинскую систему не работает, поскольку она вот не контролируется украинскими властями. Но прокачки идут. Почему? Сложный вопрос. С одной стороны, Украина всячески лоббирует Европу, чтобы Европа сама отказалась от покупки российского газа, российской нефти, в том числе идущей через территорию Украины.
С другой стороны, они же на этом и зарабатывают.
Извините. Они на этом зарабатывают. В том, что касается газа, Украине важен еще и поток. Вот зачем. Конечно, энергопотребление Украины резко упало по сравнению с довоенным.
Ну, мы много сделали для этого, я имею в виду российская сторона.
И столько газа, сколько Украине раньше было нужно, в общем, уже объемы резко упали. Украина примерно половину собственного потребления покрывала добычей, в основном в Полтавской области, там Шабелинское месторождение. А промпроизводство довольно резко упало, как раз промышленно развитые районы пострадали. Но, тем не менее, когда Украина как бы импортировала газ из Европы, она его импортировала виртуальным реверсом.
Это как?
Не физически газ шел там из Австрии или из Нидерландов по трубам, вот так вот противотоком с северо-запада на юго-восток, а физически это были своповые операции. Газ, предназначавшийся для западных потребителей, входил на территорию Украины, Украина с ними договаривалась и отдавала на свои западные границы. Соответственно, если вот этот поток с востока на запад через Украину останавливается, Украине будет значительно сложнее обеспечивать переток газа по своей территории.
Угу.
Это одна из причин. И второй момент, все-таки вот этот поток и газа, и нефти через Украину в Европу создает у Украины определенные рычаги, там, влияния и на европейских союзников, и на Россию. Не то чтобы эти рычаги сейчас там нужны, там, полезны, но они все-таки есть, и, наверное, поэтому от них не хотят отказываться. Ну и выручку, в конце концов.
Вот как раз наш зритель из Украины, скорее всего, пишет: «Самое безопасное место – это возле газопровода. Я живу возле, ни разу не прилетала. Спокойно, как в Швейцарии». Вот опять удивительные вещи происходят, но тем не менее они происходят. Понятно, что очень много бизнеса во всем происходящем со всех сторон, да, и это никуда не денется, и бизнеса, и каких-то выгод. Я хотела вас спросить еще по поводу вот этого самого газа, который так важен для российской экономики и для мировой. Вот по поводу газификации самой России. Почему она, как бы сказать, не происходит? Потому что существуют гигантские территории и огромное количество людей, которые топятся дровами, там, не знаю, валежником, бог знает чем, и газ им обещают там в ближайшие десятилетия, или просят такие деньги за отвод, что они просто не могут этот газ себе провести. В чем проблема? Почему российский потребитель меньше всего выигрывает от того, что у нас много прекрасных природных источников энергии?
Ну, с одной стороны, если вы посмотрите на долю газа в энергобалансе России, она весьма высока, одна из самых высоких в мире.
Угу. То есть, в принципе, газифицированы мы нормально?
В целом, да. Но дальше действительно страна большая, и люди живут в ней там не очень равномерно. И, соответственно, даже если рядом проходит газопровод высокого давления, для того, чтобы подать газ в населенный пункт рядом с ним, нужно построить газораспределительную станцию, систему, которая будет отбирать этот газ из высокого давления и понижать, и т.д., и т.п. И все это работает для города. То есть вот Москва – это идеальный объект для газоснабжения. Очень много людей, высокое потребление газа.
И высокая плотность населения.
Да, совершенно верно. А если у вас малонаселенные пункты, да при этом еще и люди распределены на большой площади, это реально дорого строить всю эту инфраструктуру.
Да кому мы нужны?
Ну, не в этом дело, но просто действительно дорого. Да? То
есть, нет, как бы, Китай, реально тоже, Китай тоже дорого, но выгодно. А потребителям поставлять невыгодно, я понимаю.
Ну, Китай готов платить, а да, действительно, ну, вот регулируемые цены на газ таковы, что вот экономически это не очень оправдано. Можно говорить, может быть, имеет смысл организовать нашу там, политику так, чтобы там, происходило какое-то кросс-субсидирование, просто обеспечить людей газом и так далее. Но там, в некоторых ситуациях там, баллоны и все остальное может быть более экономически оправданным решением.
Кстати, очень многие хлопки, взрывы в жилых домах случались даже в тех домах, которые не были газифицированы, потому что вот эти самые экономически выгодные баллоны люди держат годами там где-то на балконах, где-то еще, и происходят всякие ужасные вещи. Не знаю, что выгоднее. Газифицировать ну, да, толком.
Тут можно говорить, да, что, например, может быть как бы там локальная газификация, когда у вас... газовая сеть все-таки есть, но газ в нее подается там, не магистральные с трубопровода, а там, другой.
В том с какого-то числе... хранилища, условно, да?
Там, в том числе и вот тот, который пропан-бутановая смесь.
Угу. Понятно. Ну, в общем, это то, что обычно вот человек, опять же, простой, которому вот уже вот давно висит, уже выцвел весь портрет президента, который обещает там газифицировать эту замечательную область на карте нашей Родины. Человек не понимает, что он просто невыгоден, что он с его удобствами невыгоден для страны.
Ну, жестокая реальность, она такова, да, что это действительно ну, довольно дорого обеспечить. Дальше это может быть вопрос, ну, как бы политики, что, может быть, это дорого, но страна должна относиться к своим, ко всем своим гражданам там, более или менее одинаково и вот предоставлять это удобство. Но это там должно быть уже там, предметом определенной там, дискуссии, скорее политическим, чем экономическим решением.
Ну, вот как пишет наш зритель, дорогую ракету для соседней страны выгодно и целесообразно, а станцию дорого. Да, действительно, и как-то это вроде бы видно все невооруженным глазом, но пока никаким выводом не приходим. Значит, с нефтяной и газовой иглы Россия слезать не планирует. В ближайшие сколько, как вы думаете, лет?
Понимаете, вот мы посмотрим на страну там, Канаду, Норвегию, Австралию. Они сидят на нефтяной или газовой игле?
Ну, они как-то тоже... очень удобно сидят. Во всяком случае, Норвегия, мне кажется, так развалилась прямо на своей вот этой нефтяной игле.
Просто говорить о том, что там, давайте будем снижать долю там, нефтяных доходов там, в бюджете во всем остальном, можно делать двумя способами. Уменьшать знаменатель и увеличивать числитель, да?
Угу.
Вот, как бы слезать с нефтяной иглы, просто искусственным образом ограничивая собственные там, нефтяные или нефтегазовые доходы, ну, можно, но зачем?
Ну,
развивать да. там какие-то другие отрасли, увеличивая числитель, чтобы там, нефти было сколько и было, а всяких прочих отраслей было бы больше, так, конечно, надо делать. И, ну, наверное, лучше бы развивать там производство тракторов, чем танков, там, самолетов, а не ракет и всего остального. Ну, что ж.
Жаль только жить в эту пору прекрасную.
Не придется, да, да, совершенно верно.
Спасибо огромное. Очень было приятно с вами встретиться и побеседовать. Очень интересно. Это Сергей Вакуленко, эксперт фонда Карнеги, был у нас сегодня в гостях. Российские власти считают иностранным агентом фонд Карнеги, а мы считаем Сергея Вакуленко замечательным экспертом. Дальше, кстати, после 16 у нас курс Потапенко. Дмитрий Потапенко выступит перед вами. А в 17.05 в программе «Слух и эхо» будет историк Алексей Кузнецов. Ну и дальше тоже. Владислав Иноземцев. Сегодня большой экономический день, можно сказать. В 19 часов с Машей Майерс, ну и в 21 обязательный, конечно, статус с Екатериной Шульман, которую тоже считают иностранным агентом. Но тем не менее. Спасибо всем большое, спасибо вам огромное, Сергей. Меня зовут Ольга Журавлева. Всего доброго.
Спасибо, Ольга. До свидания. До новых встреч.